Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, мы очень дорожим вашим участием в нашем общем деле. Мы стараемся как можно упростить вам процедуру пожертвований. Теперь вы можете оказать нам пожертвование не только через терминалы Киви или те терминалы, которые расположены в сберкассах, но также прямо, скажем, из машины, через СМС на ту сумму, которую вы для себя считаете возможной. Для этого пошлите на короткий номер 4647 слово «Вера» и через пробел сумму, которую желаете пожертвовать. Ну, например, «Вера», пробел 500 или 300. Ну, кто сколько может. И тогда средства будут сняты с вашего телефона и перечислены на счет радио «Радонеж». Спасибо вас, Господь!
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. Этот час откроет очередная передача из архивного радиоцикла «По творениям епископа Василия Радзянко». Территория семьи, авторская рубрика председателя межрегионального общественного движения «Семья. Любовь. Отечество» Людмилы Аркадьевны Рябиченко вновь привлечет ваше внимание к самым актуальным проблемам взаимодействия семьи, власти и общества. Затем в эфир выйдет вторая беседа Евгения Никифорова с известным российским экономистом Михаилом Леонидовичем Хазиным. А завершит час рубрика «Радиофорум». Известная телеведущая и общественный деятель в женском православном движении Любовь Сергеевна Акелина хочет привлечь ваше внимание к созданному ею фильму о великой княгине Ефросинии, который выйдет в эфир сегодня поздним вечером.
Отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему. Радио «Радонеж».
Дорогие радиослушатели, в течение этого года по вторникам мы продолжаем знакомить вас с личным архивом епископа Василия Радзянко. Вы услышите беседы и проповеди Владыки, записанные в период с 1955 по 1999 годы. Полностью циклы бесед вышли на компакт-дисках в формате MP3. Их можно приобрести в церковных магазинах. Материалы предоставлены Свято-Архангельским фондом города Вашингтона и Московской академией образования Натальи Нестеровой. Академия свято чтит и хранит традиции духовно-нравственного воспитания и православной культуры, заложенные епископом Василием. Владыка был основателем и первым деканом православного богословско-философского факультета академии.
Евангелие от Матфея, глава 8, стихи с 28 по 34. «И когда Иисус прибыл в страну Гергесинскую, Его встретили два бесноватые, вышедшие из гробов, весьма свирепые, так что никто не смел проходить тем путем. И вот они закричали: „Что тебе до нас, Иисус, Сын Божий? Пришел ты сюда прежде времени мучить нас“. Вдали же от них паслось большое стадо свиней, и бесы просили его: „Если выгонишь нас, то пошли нас в стадо свиней“. И он сказал им: „Идите“. И они, выйдя, пошли в стадо свиное. И вот все стадо свиней бросилось с крутизны в море и погибло в воде. Пастухи же побежали и, придя в город, рассказали обо всем и о том, что было с бесноватыми. И вот весь город вышел навстречу Иисусу, и, увидев его, просили, чтобы он отошел от пределов их.
Этот отрывок из 8 главы Евангелия от Матфея Достоевский поставил эпиграфом к своему роману «Бес». Чтобы понять всю глубину этого евангельского рассказа, надо прочитать весь роман «Бесы». 100 лет назад мало кто мог так предвидеть надвинувшиеся события в истории человечества, как Достоевский. Когда читаешь теперь этот его роман, когда все им описанное сопоставляешь с тем, что произошло за это время, когда вспомнишь все, что творилось во время Второй мировой войны с миллионными газовыми камерами и с атомной бомбой, то начинаешь понимать, что значит быть бесноватым, и какой это ужас, когда одержимым становится не свиное стадо, а человеческое, готовое на самые ужасные злодеяния во имя внушенной им той или иной идеи. Я помню речи Гитлера, помню огромные толпы, жадно ловившие каждое его слово, наэлектризованные и оцепеневшие, а потом раздражавшиеся дикими криками восточный голос «Гайл Гитлер! Гайл Гитлер!». Помню, как и многие из вас помнят, как эти бешеные толпы ринулись на других людей, ринулись на целые народы, во что превратили цветущие до тех пор страны, в том числе и свою собственную. Сейчас многие изучают психологию Гитлера. Об этом написано немало книг. Показан не один кинофильм. На всемирной выставке «Экспо-67» в Монреале, в павильоне, посвященном изучению человека, демонстрировался документальный фильм «Речи Гитлера» как образец массового психоза, вызванный одним психически ненормальным, но духовно мощным человеком. Психическая болезнь и духовная мощь нередко идут вместе. Изучение истории не только XX века, но и многих веков до нас приводит ученых к выводу, что ее кривая часто шла дикими зигзагами в результате вот такого сочетания ненормальной души с мощным духом. Болезнь такого человека не сразу разглядишь, а когда он уже взобрался по социальной лестнице на самую высокую ступень, то уже поздно. Прежде чем пришел, например, конец Берии, он уже успел создать своего рода историю. Это вот и есть беснование. Человек бы не додумался до многого, на что его наталкивает бес. Духовно здорового человека бес на такие дела натолкнуть не может. Здоровый тем и отличается от душевно больного, что умеет бороться с нахлынувшими на него странными мыслями, умеет критически относиться к себе самому, умеет держать ум и сердце под контролем. Всем людям свойственно подвергаться такому неожиданному налету разных мыслей. Эти мысли приходят вдруг и приходят совне. Психологами и психиатрами еще недостаточно изучено возникновение таких мыслей. Достоевский во всех своих романах, но в «Бесах» больше всего, раскрывает ход мысли каждого такого человека и показывает весь путь от первичного замысла до преступления, а потом от преступления до наказания и, наконец, от наказания до спасения. Речь о Лёше у камня после похорон Илюшечки в романе «Братья Карамазовы» — художественное изображение победы добра, спасения в результате пережитого греха и зла. А ход мысли Раскольникова в романе «Преступление и наказание» — такое же художественное изображение развития зла, коренящегося всецело в психике человека. Для Достоевского сомнения нет. Источник зла в этой психике — бес. Спасение от него — Христос.
Напоминаю, дорогие слушатели, что по вторникам радио «Радонеж» продолжает знакомить вас с личным архивом епископа Василия Родзянко. Это совместный проект радио «Радонеж» и Академии Натальи Нестеровой.
В эфире программа «Территория семьи». Передача о современной семье, о вызовах времени, которые стоят перед ней, и о тех ответах, которые нам вместе нужно найти. Автор и ведущая программы, руководитель межрегионального общественного движения «Семья. Любовь. Отечество» Рябиченко Людмила Аркадьевна. Мы с вами снова говорим об опасностях, которые идут на нашу семью. Но я очень хочу вас попросить о том, чтобы вы не пугались всей этой информации, о которой мы рассказываем. Мы вас вооружаем знаниями. Именно вооруженный человек находится в безопасности. Не нужно закрывать глаза, жмуриться, закрывать уши от того, что на нас идет, притворяясь, что этого нет. Просто когда опасность станет перед вами, вы не будете к ней готовы. Поэтому мы с вами ведем эти непростые разговоры, которые, возможно, кого-то удручают, но в уныние впадать мы не должны. Повторяю, мы должны обязательно верить в то, что мы защитим семью, защитим детей. Но для этого нужно будет просто потрудиться. А чтобы потрудиться, нужно знать, в каком направлении идти. Мы с вами говорим о том, что наше законодательство реформируется со страшной скоростью, и мы понимаем, что речь идет не о изменении законодательства, не о реформировании, а говорим о деформации, об уничтожении природосообразности в нашем законодательстве, нравственности в нашем законодательстве. Мы говорим о том, что появляются те нормы, которые нацелены на уничтожение связи между людьми, на уничтожение здравого смысла, на уничтожение справедливости. Это очень тяжелое открытие. Мы понимаем, что мы все время держим оборону, не давая появляться новым законам, которые создадут смертельную угрозу для наших семей. Кому-то кажется, что наши усилия ничтожны, что это все комариный писк, что наши разговоры, да наши пикеты, и митинги, и наши форумы, и наши листовки, и подписи, все это ничего не значит, что все равно все происходит. Хочу вам сказать, что это не так. Если бы мы с вами не объединяли наши усилия, каждый на своем участке, кто-то рассказывает об опасностях, а кто-то шлет телеграммы, а кто-то рассказывает соседке, а кто-то собирает подписи, кто-то еще что-то делает, кто-то пишет книги и статьи, каждый по силам. Вот если бы мы этого всего не делали, то, собственно говоря, наш сегодняшний разговор и никогда бы не состоялся, потому что уже давно бы все произошло. Мы бы с вами уже совсем не могли бы ничего изменить в нашей жизни. Тем не менее, с момента нашего организованного родительского сопротивления с 2009 года, с декабря, мы очень много своих позиций продолжаем удерживать. Мы смогли защитить нас от закона о ювенальных судах. Он отклонен, его больше нет. Хотя он в Государственной Думе с 2005 по 2010 год находился. Нам удалось сделать незаконным использование паспорта здоровья школьника. Он сейчас не разрешен законом. И если вам скажут что-то другое, не верьте никому. Мы держим оборону в изменении семейного кодекса. И очень много попыток внести поправки в существующие статьи было нами отбито как раз в 2010 году, когда нам удалось также отклонить изменение 80-ю статью Семейного кодекса, которая передавала нам обязанности государства, прописанные в Конституции, по обеспечению граждан здравоохранением, образованием, социальным обслуживанием и прочими социальными обязательствами государства. И поскольку родители, согласно этой поправке, получали это как обязанность, то они получали санкции за ее невыполнение. Ну, у нас санкции известны какие-то, обрание детей.
Вот эту поправку мы тоже отклонили. Есть еще много поправок, которые сейчас можно просто не перечислять, но они тоже не прошли. Мы их остановили. И усилия наши со всех сторон, конечно, очень мощные. С одной стороны, мощное давление на продавливание антисемейных законов. С другой стороны, мощное родительское сопротивление. Нам с вами пока удается держать позиции перед законом о гендере. Законом, который отменит биологический пол, отменит мужчин и женщин, ведет в нашу жизнь извращенцев и приоритет их прав. Пока нам удается держать оборону и не будем ослаблять этих усилий, потому что закон не отклонен, он только отложен. Принятие его может произойти в любую минуту, если усилия лоббистов будут сосредоточены на этой цели. Нам с вами ценой огромных усилий удалось остановить принятие закона о социальном патронате и об общественном контроле за детьми, оставшимися без попечения родителей. Мы это держим. И мы держим принятие закона о культуре. А теперь о грустном. У нас действительно много побед, но сторона противника работает над ошибками и применяет новые методы для того, чтобы добиться своей цели. Мы с вами говорили о законе о культуре, который разрушает наше единое пространство культуры, атомизирует его и наделяет каких-то граждан или группы граждан новыми правами. В законе сказано, что отныне любой гражданин или группа граждан, объединенных общими взглядами, привычками, ценностями, может начать создавать некие культурные продукты. Среда их будет называться культурным пространством, а вот их культурное пространство будет называться культурной ценностью. Государство получит обязанность поддерживать все это, независимо от того, что по сути это будет. То есть государство теряет право на цензуру, на контроль за содержанием такой деятельности, но будет не только поддерживать, но и финансировать деятельность таких групп. И мы с вами понимаем, что если такая группа будет сосредоточена, например, на пропаганде извращений, а государство будет поддерживать по новому закону такую группу, то мы с вами получим финансирование так называемых гей-парадов. В то же время, поскольку мы не позволяем этому закону быть принятым, появилось новое событие 15 марта. В Калуге состоялась презентация проекта «Домов новой культуры». Что-то вот мне это напоминает какие-то 18-е годы прошлого столетия. «Дом новой культуры». Что же это такое? Мероприятие прошло в музее космонавтики имени Циолковского. Самое главное, в презентации приняли участие заместитель председателя правительства Российской Федерации Владислав Сурков, министр культуры Владимир Мединский, губернатор Калужской области Анатолий Артамонов и там предприниматели, художники и представители общественности. Итак, что же такое «Дом новой культуры»? Авторы придумали для него иное название – ДНК-центр. Но вы знаете, что такое ДНК? Это что-то связанное с генетическим кодом. Почему же такую аббревиатуру выбрали авторы для этого проекта? Это именно проект пилотный, то есть пространство, в котором действуют законы, которые не приняты пока в Российской Федерации. Это опробование неких новых правовых ситуаций. Пилотные проекты по изменению законодательства должны быть вне закона, на мой взгляд. Потому что люди, которые попадают под действие этих пилотных проектов, являются людьми, пораженными в правах. На них не распространяется законодательство страны, появляется новое какое-то законодательство, которое придумали авторы этого проекта. Так было с пилотными проектами по ведению ювенальной юстиции, которых сначала было в 2003 году 4, а к 2010, когда мы предприняли усилия и пилотные проекты были закрыты, к этому моменту их было 40. Сейчас проект, о котором я говорю, ДНК-центр, начинается с 3 пилотных регионов. Это Калуга, Первоуральск и Владивосток, остров Русский. Что же он в себе заключает? На презентации первые лица нашего правительства говорили о том, что они создаются для пропаганды новой культуры, потому что классическая культура – это хорошо, но времена другие, и нам уже нужна другая культура. И что эти пространства, эти ДНК-центры создаются для людей инаковых, которых общество не принимает, а которые очень хотят творить. И вот мы будем создавать для них условия, мы будем финансировать, мы будем строить для них здания, и мы будем помогать создавать новую культуру. Практически мы сталкиваемся с ситуацией, когда закон о культуре не принят, то есть де юре его нет, а де-факто его на земле, на территории, в конкретных десятых регионах создают. И когда их создадут много, по замыслу авторов, тогда их просто объединят уже единой нормативной базой под названием «Новый проект закона о культуре». По факту. Я уже оставляю за рамками обсуждения нравственный аспект этой ситуации, что в то время, когда у нас практически отсутствуют бесплатные спортивные секции и кружки для детей, мы создаем масштабные проекты с большим финансированием, привлечением иностранных специалистов и позиционированием всего этого безобразия как огромного прорыва в нашей культуре. О каком прорыве можно говорить, когда мы нацелены на уничтожение культурного ядра нации? Мы отказываемся от своей культуры, которая нас сделала великой нацией. И мы создаем что-то, что, наверное, будут предъявлять такие деятели, как один художник времен перестройки, я ставлю это слово в кавычки, который в обнаженном виде сидел в ошейнике, на поводке, на улице, чесал ногой за ухом, назывался человек-собака, прославился на Западе, создал себе имя, уехал туда, а оттуда уже комментирует события в нашей жизни, в том числе и кощунство в храме Христа Спасителя. Я думаю, что мы должны это остановить. ДНК-центры – это снаряды в самую сердцевину нашей культуры. Нам нужно с вами обязательно это остановить, потому что наши дети будут находиться в этих очагах новой культуры, в котором будут создавать свои безумные проекты, такие группы, которые прославились в рамках кощунства в храме Христа Спасителя. Я не буду сейчас их рекламировать. Они будут создавать все то, что обычно создавались в их фантазиях пациенты психиатрических лечебниц. Культура – это то, что поможет нам сохранить наших детей. Поэтому мы должны сохранить нашу культуру. Поэтому я призываю вас обратить внимание на этот проект ДНК-центры и призываю вас его остановить. Я предлагаю писать телеграммы президенту, потому что он сейчас ведет тот курс, который соответствует нашим чаяниям – сохранение духовно-нравственной ценности и курс на суверенитет страны. Поэтому давайте писать ему телеграммы о том, что мы требуем закрыть проекты по созданию ДНК-центров или, по-другому, домов новой культуры. Нам бы найти сил сохранить нашу старую, прежнюю и истинную культуру, а не разрушать ее на наши же кровные народные деньги. Давайте будем хранить наших детей во все времена, во всех ситуациях. Давайте не будем их предавать. Любите их, защищайте во что бы то ни стало каждый день и час вашей жизни. И помните, что наша ответственность за наших детей – это наше самое настоящее счастье. Микрофона была руководитель общественного движения «Семья, любовь, Отечество» Рябиченко Людмила Аркадьевна. Всего вам доброго.
На прошлой неделе в нашем эфире уже прозвучала беседа Евгения Константиновича Никифорова с известным российским экономистом, публицистом, теле- и радиоведущим Михаилом Леонидовичем Хазиным, руководителем компании экспертного консультирования «Неокон». Комментарии Михаила Леонидовича привлекают всеобщее внимание и отличаются оригинальным взглядом на вроде привычные явления. Сегодня вы услышите продолжение беседы.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. В нашей недавней передаче, которую мы вели вместе с Михаилом Леонидовичем Хазиным, мы освещали очень удивительные вещи, но неожиданно освещали. Вещи-то, может быть, они не удивительные, а известные. А вот так как они были освещены Михаилом Леонидовичем, это было действительно вполне в нове. Мы говорили о красном и западном проекте, тех врагах, которые есть у нашего общества. Оказалось, что это вовсе не те враги, которые мы обычно предполагаем, совсем другие, по крайней мере, они называются совершенно иначе. Но мы углубились в историю и очень интересно осветили эти процессы, которые происходили в европейской истории. А сегодня мы хотели бы осветить то, что происходит сейчас. Потому как, повторяю, происходят для здравого смысла непостижимые вещи, казалось бы, фундаментальные основы европейского общества, европейских ценностей. Ну, скажем, Запад как бы разрушает основу, на которой он находится. Это неприкосновенность частной собственности. И вот это начинает беспокоить, потому что сначала нарушаются одни ценности, стабильные, казалось бы, всеми принятые, потом другие, там, международное право летит бог весь куда, права человека тоже оказываются не правами человека, а инструментом достижения каких-то целей, которые тоже крайне непонятно и странно оказывается. Вот об этом всем. Что происходит в мире? Ну, вот начнем с этого кризиса. Тогда и хотелось бы поговорить для наших слушателей, чем нам-то грозит Россия, в частности, и нам, как гражданам этой страны, потому что нашему личному, собственно, благосостоянию.
Здравствуйте. Значит, если говорить о моделях поведения, да, ценностях, которые нам Запад пытается навязать, то нужно, вот я просто привожу историю. Значит, после 11 сентября 2001 года меня несколько раз спрашивали, а ходил ли я к американскому посольству со свечками. Не ставил ли я свечки в память о бедных людях. На что я честно отвечал, что поскольку я в 99-м году не ходил ставить свечки к югославскому посольству, которое бомбили американцы, убивая там беременных женщин в родильных домах и новорожденных младенцев, то по этой причине я не вижу смысла ходить и к американскому посольству. Вот я считаю, что надо соблюдать принципы и отдавать, как бы, ну как это, кесарю кесареву. Да? Вот, а если вы считаете, что надо жалеть всех, тогда надо жалеть всех. Ну, а если вы считаете, что как бы, ну, как бы сказать, что каждый должен нести ответственность. Да, вот 11 сентября это следствие бомбежек Югославии на самом деле. Это все следствие одного и того же. А вообще, если мы посмотрим на ситуацию, почему я в предыдущий раз очень много говорил о ценностях, о проектах, а очень просто. Дело в том, что до 91 года в мире все-таки были страны, которые вот эту библейскую систему ценностей так или иначе отстаивали. Еще раз говорю, в реальной жизни 100% не получается всегда. Есть всегда отклонения, есть всегда проблемы, но были страны. После 91 года пришло, как это, царство Антихриста, да?
В библейской системе. Именно так, в 91 году.
В 91 году, да.
А почему в 91
году? Потому что в 91 году не осталось стран, которые бы на законодательном, на государственном уровне отстаивали библейскую систему ценностей. До тех пор, пока был СССР, Запад, но все-таки весь этот свой откровенный сатанизм придерживал. Вот вся вот эта вот история, ювенальная юстиция, однополые браки, ну и все остальное, педофилия, которая уже в некоторых западных странах разрешена, ну и т.д. и т.п. Это все, значит, было все-таки немножко ограничивалось. Да, с 91 года это все, это уже пошло. Разумеется, люди консервативные, так просто это не введешь сразу. Но вы меня простите, конечно, когда на Западе священниками называют теток, которые оформляют однополые браки. Вот. И в этой ситуации то, что сегодня происходит, это вот разрушение вот этого вот царства Антихриста, потому что эта модель, которая у них была экономическая, она была придумана как ответ СССР. И она предполагала все-таки довольно большой ресурс, который направляли на улучшение уровня жизни населения. Ровно потому, что был СССР. Как только СССР исчез, это стало не нужно. И эту модель стали закрывать. Ну, не говоря уже про то, что ресурсов стало не хватать. Для всех. То есть, на самом деле, то, что происходит сегодня, это закрытие той модели, которая была и действовала на протяжении, ну, примерно лет так 70-80. Ну, условно говоря, с конца 40-х годов. Для, соответственно, Европы и где-то примерно с начала 40-х в Соединенных Штатах. Даже с начала 30-х с реформами Рузвельта. Вот так вот. То есть Рузвельт первым начал очень активно внедрять в западные государства совершенно ей несвойственные модели поддержки общества. А сегодня это все закрывается.
Это какие именно?
Ну, там есть целая куча. Усиление множество профсоюзов, ограничения конкуренции, очень сильные ограничения спекулятивные, типа законы Гласса-Стигала, там много чего было. Да?
Ну, разве это не положительные социальные законы?
Это положительные социальные законы, но они были приняты только под давлением осуществления СССР. И как только СССР не стало, эти законы стали отменять. Вот с администрации Клинтона, который пришел к власти в 93-м году. Все. Ну, собственно, и сегодня вот этот механизм социального государства уничтожается на Западе. Поскольку этот механизм создал большое количество людей, так называемого среднего класса, у которых есть деньги, то возникает вопрос, а что с ними делать? Эти деньги теоретически надо бы отдать, но активов-то нету, чтобы их отдавать. Это фикция. Это спекулятивные активы, которые ничего не стоят. Ну и поэтому на Кипре, как на кошечках, значит, как известно в фильме «Операции», да, вот они на кошках тренируются. Что будет, если взять и списать все долги? А ничего, все молчат, никто не рыпается.
Но только наши премьер-то президент сказали достаточно резко, это экспроприация.
Ну хорошо, ну сказали, а то никто не понял.
Нет, понятно, но они хотя бы сказали.
А сделать-то
что? Вообще никто не сказал.
Ну хорошо, там не принято, видите, в чем дело. Ну уже понимаете, что Запад это абсолютно тоталитарное общество. Там же свобода, вот извращение сексуальное, это пожалуйста. А сказать что-то против власти там нельзя. Ну, классический совершенно пример, когда были уже упомянуты события 11 сентября 2001 года, то сразу же, еще до того, как, собственно, все поняли, что произошло, появилась официальная версия, шитая абсолютно белыми нитками. 3 или 4 главных редактора в местных газетах усомнились в этой версии. А на следующий день они были уволены и исчезли в принципе. Запад это абсолютно, ну что вы хотите, как бы, царство сатаны, да?
Слушайте, а что вот такое сразу же, последние новости, обыск у главы МВФ Лагард и Саркози?
Я обещал рассказать об интересах. Значит, как мы понимаем, следующий этап...
Но это же не редакторы мелких газетенок, пусть и Нью-Йорк Таймс, да?
Все очень просто. Теоретически вся вот эта вот шобла сатанистов, которые, значит, рулят западным проектом, она очень рвется сделать мировое правительство. У них даже такая есть кликуха «мондиалисты». И для того, чтобы это сделать, они решили после кризиса 2008 года, когда начался уже такой окончательный спад вот этой вот финансовой модели, сделать мировой финансовый центр, а центробанк центробанков. И сделать они его решили на базе МВФ. Это было еще необходимо для того, что нужно было спасти их банки, у которых как раз в качестве активов вот эти вот эффективные бумажки, а обязательства-то вполне реальные. Но в процессе обсуждения этого они не подумали, что если такой центр сделает, то это лишает Соединенные Штаты Америки права печатать деньги. И Соединенные Штаты Америки, которые там тоже отчаянно бились за свои права, организовали дело Стросс-Кана, после которого тема центробанков исчезла из всех документов. Но ее исчезновение поставило этих самых банкиров, мировую финансовую элиту, в положение крайне тяжелое, потому что они не привыкли жить, не имея печатного станка, то есть неконтролируемого никем источника богатства. И по этой причине вот эта группа распалась на несколько кусочков. Часть первая перехватила печатный станок, но только в интересах Соединенных Штатов Америки. Это новая администрация Обамы и стоящие за ними люди. Вторая группа – это международные банкиры, у которых начались проблемы страшные, но которые еще контролируют МВФ, Мировой банк, Россию в части экономической политики, ну еще там много чего. И третья группа, которая сделала ставку на создание независимых валютных зон, между которыми они будут посредниками. Я не буду сейчас влезать в тонкости, но вот все драки, которые сейчас происходят, это драки вот между этими группировками. И Лагард, который представляет ту группировку, которая проигрывает, то есть вот чистых международных банкиров, и, соответственно, ее и постепенно истребляют. Да? Вот в этом смысле выигрывают те, которые делали ставку на Америку, и те, которые сделали ставку на создание независимых валютных зон. И эти, вот, которые сделали ставку на создание независимых валютных зон, они поддерживают у нас создание собственного как бы центра. И сейчас идет вот дискуссия о председателе Центробанка, о новом. Это была на самом деле дискуссия, останется ли Россия сырьевым придатком Соединенных Штатов Америки, или она станет самостоятельным центром сил.
Ой, вот это интересно. И что?
И, соответственно, Набиуллина – это вот как раз линия придатка. Причем даже не только США, как бы всех, кто схватит, да, и распада страны. А Глазьев — это была линия на создание центра силы и, соответственно, расширение роли России через таможенный союз. Вот что меня волнует, как вот человека, который... Меня волнует вот что. Это на самом деле, это не схватка за деньги и даже не схватка за власть. Это схватка за ценность. То есть вот Набиуллина, Игнатьев, Улюкаев, Шувалов, Чубайс — это все группа, которая хочет, значит, вот отменить у нас все православные ценности и сделать здесь территорию для ювенальной юстиции, гомосексуализма и прочего разного. Ну, собственно, вот это представители западного проекта.
Упаси Боже.
Так, но проблема-то в том, что вот русской православной церкви надо было бы вмешаться в этот спор и четко сказать, объяснить это, что это на самом деле идет спор о ценностях, что есть ценности вот православные, и есть группа людей, которые их защищают.
Но мы же вне политики. Церковь вне политики.
Сегодня церковь не может быть. Когда речь идет о последней схватке, да, кто? Вот еще раз повторяю, в 91-м году, в некотором смысле, сатанисты выиграли. А сегодня они начинают проигрывать. И надо возвращать, да? Потому что альтернатива очень страшная. Потому что имеется экстремистский ислам, который к настоящему исламу не имеет никакого отношения. Это порождение западных спецслужб. Это крайне опасная теория. Меня как-то спросили, ну, просто по радио позвонили там из какой-то передачи исламской, посвященной исламу, и спросили, что я думаю по поводу экстремистских сект в исламе. Я говорю, что это не ислам. По совершенно банальной причине. По той же самой, по которой нельзя совершать убийство в христианской традиции. Пути Господни неисповедимы. Ну, грубо говоря, да, как бы человек, который убил Савла накануне его обращения в Павла, совершил бы самый страшный грех с точки зрения развития христианства. При этом он мог считать, что это же как бы это же язычник, это нехороший человек. Так и тут, да, вот. Мы не можем принимать решение, это гордыня, это самый страшный грех. Есть решение, которое не имеет права принимать человек, который принимает для себя библейские заповеди. А это люди, вот все эти экстремистские секты, это вот западники, это вот они их делают. Потому что у них мысль очень, очень простая, что каждый, кто не является вот в их смысле сатанистом, должен быть уничтожен. Но вопрос идет
Леонтьев,
о жизни.
Леонтьев их вообще назвал шоблой.
Но вопрос идет о жизни или смерти. Вот меня очень волнует, что православная церковь это не объясняет.
Но объясняет. Не надо влезать в политику. Патриарх говорил об этом.
Я прошу прощения.
И выступал и с заявлениями.
Патриарх
все
говорил.
Все это было сказано, но в богословской форме.
А так и надо говорить простой. Кроме того, вы уж меня простите, конечно, где вы найдете сейчас вот выступление в газетах или в телевизоре выступление патриарха на Пасху, да? Ну а дальше что? Надо же вот эту вот систему пропаганды, в этом смысле, ну посмотрите на католиков, да, там же гениально устроена система пропаганды. При этом, правда, их бьют не по-детски со стороны Запада, ну так у нас-то имеется очень сильное преимущество, у нас есть дружба с государством. У католиков проблемы есть, потому что их бьют как бы и руководство США, и руководство Великобритании. Ну вот как бы с Германией, с Францией вроде бы отношения налаживаются, но они-то дерутся, и новый папа недаром себе взял имя Франциска. Это очень важная тема, потому что он говорит, что сегодня нужно отказ, нужно бороться с золотым тельцом. И он своим примером это делает. А мы сегодня этого не делаем. Вот нам бы нужно позарез.
И что же нужно делать?
Нужно объяснять, что сегодняшняя схватка за как бы то, какая должна быть экономическая политика, кто как бы должен управлять страной, это на самом деле схватка между сатанистами и теми, кто хочет вернуть библейские ценности на их место. Это вот эта схватка. А уже все остальное это следствие.
Святейший Патриарх это все понимает, безусловно, и Сил Чаплин в своих публикациях на радио, выступлениях тоже в какой-то степени, но не так ярко, не так публицистично и не так политично, конечно же, это все
разъяснил, но это же не дело
Патриарха.
Патриарх должен сказать свое слово, а дальше там сотни людей рангом ниже. Это должны повторять доступные. Вот где эти сотни людей? Где, соответственно, где проект Тезаурус? Да, где, соответственно, описание вот современной экономической политики с точки зрения ценностной
базы. Вот, кстати, проект Тезаурус – это твой проект. В двух словах, где он? О чем он, этот проект?
Это проект Тезаурус – это проект о смысле слов.
Вот я сегодня говорил о слове «свобода». В следующей нашей программе я просто очень прошу, потому что считаю крайне важным разъяснение смысла слов, потому что сейчас слова теряют свое изначальное значение.
Они теряют, потому что есть идеологическая борьба. Вот еще раз говорю, когда представитель Запада произносит слово «свобода», он имеет в виду свободу от библейских ценностей. А, соответственно, когда коммунист говорит о свободе, он говорит, это свобода от эксплуатации человека человеком. А когда православный говорит о свободе, у него еще третий смысл, который, конечно же, ближе к коммунистическому, чем к западному. И вот это нужно понимать, что одно и то же слово, оно может означать совершенно разные вещи.
Ну, мы поговорим это в следующей нашей программе. А сейчас я хотел бы, чтобы мы вернулись немножечко на землю. Хотел бы, наши слушатели, по крайней мере, я так думаю, хотели бы знать, что нам день грядущий готовит.
Ну а что, кризис идет, и в стране уже начался кризис, у нас уже экономический спад, в этом смысле мы ничем от мира не отличаемся, и к нему нужно готовиться, и спад этот будет продолжаться до тех пор, пока мы находимся в западной системе. Еще раз говорю, западный мир, вот мир золотого тельца начинает рушиться, потому что он больше не может поддерживать жизненный уровень того колоссального количества населения, которое там есть. Поэтому у них основная задача – резко сократить численность населения. И по этой причине знаменитые благотворительные проекты миллиардеров – это прежде всего проекты выпуска лекарств, у которых есть побочное действие – снижение эффективности. То есть, чтобы у людей не было детей.
А что это? Разве это известно?
Ну, это достаточно известно.
Но почему же никто не говорит?
Ну, потому... А кто это говорит? У нас вся пресса контролируется Западом. Они не очень не любят эту тему обсуждать. Естественно. Но смысл именно вот такой. Чтобы падала рождаемость. Им не нужно... Они считают, что у них все есть. Они сейчас эту модель социального государства, которую они сделали, чтобы убедить СССР, закрывают. И превращают мир там в 95% как бы нищих рабов и 5% элиты своей. Вот они как бы вот туда идут, да? И для того, чтобы не было сопротивления, они, значит, уничтожают образование, уничтожают здравоохранение, чтобы, значит, не плодились, не размножались. Они, соответственно, ликвидируют образование, чтобы, значит, люди не понимали, что происходит. Ну вот, вот.
Смотрите, что происходит. Понятно, что у нас происходит, потому что, хотя есть силы в нашем государстве и в правительстве, люди, которые все-таки борются за то, чтобы народ был не только накормлен, но и образован, и защищен медицински, но мы видим и реальность.
Но реальность-то мы видим прямо противоположную. Вот,
закрываются целые вузы, причем десятки, сотни вузов, школы.
Под видом социального патроната уже ввели ювенальную юстицию. Когда некоторые абстрактные люди своим решением могут отбирать детей. Ну, просто вот крепостное право какое-то. Причем неизвестно, кто эти люди.
Да, вот в этом-то и дело, что зло особенно страшно именно потому, что его не видно, и это страшит более всего. Что же предпринять-то нам, с одной стороны, а с другой стороны, к чему нам готовиться?
Ну, готовиться нам надо к ухудшению нашей жизни и финансовому, и как бы вот такому общему. Я говорю, образования нету, детей у большинства людей уже учить они не могут. Значит, нужно учить самим, нужно самим создавать как бы места, где можно людей учить. Я думаю, что следующий этап – ювенальная юстиция для чего? Представьте себе, что группа лиц решат учить своих детей независимо от государства. Вот у них тоже этих детей отберут. Нечего, нечего. Не должны быть дети образованными, грамотными, еще не дай бог читать священные писания. Нечего, нечего. Вот, и с этим нужно бороться. И бороться с этим нужно, прежде всего, объясняя это. Вот я поэтому и говорю, что православная церковь должна это... Она борется против ювенальной юстиции, но плохо. Вы где-нибудь видели, чтобы как бы священник какой-нибудь опыт, где там у его прихожан отобрали детей, чтобы он, соответственно, публично начал как бы требовать их возврата? Чтобы они, соответственно, требовали суда, там еще чего-то. Ну, смотрите, да, вот как бы вот ребенок, да, 4-5 лет, его отбирают в неизвестно куда, в детский дом, потому что его родители соблюдают
пост. Михаил, самое поразительное, что буквально на днях Госдумой был принят в последнем чтении закон, и он лежит сейчас на подписи у президента, и будем надеяться, что нам удастся притормозить каким-то образом, пока еще президент все-таки на нашей стороне, я так думаю. Но этот закон не позволяет родителям, у которых изъяли детей, обращаться под угрозой наказания уголовного, обращаться в средства массовой информации. Вот такой закончик. Вдруг принят вот так, тихой сапой, тихо-тихо прошел вот так.
Ну вот, а кто этим занимается?
А кто об этом говорит? Только Радонеж и говорит, больше никто не говорит. А кто занимается? Радонеж только этим занимается, потому что дает возможность Хазину высказаться, другим замечательным людям, которые хотя бы не дают народу расслабиться и понимать, что времена-то сложные. И, ну, опять-таки, с тем же Радонежем, я уже 500 раз говорил об этом, на что угодно находятся деньги, кроме вот не такой... Радио не так уж дорого стоит. Но на что угодно, на позолотить храм, на там, так сказать, я имею в виду колокола, там какие-то повесить или еще что-то, на какие-то безумные совершенно памятники бронзовые, там в 14 метров высотой, вот с Николаем, а обставить вот всю страну по периметру и думать, что вот это как-то спасет наш народ. А простые вещи, просвещение, да, образование, здравому смыслу, логики просто, кстати, это даже не принимается в учет.
Кстати, я не очень понимаю, почему из Николая II делают мучеников. Из его детей я еще понимаю. А сам Николай II.
Ну, все-таки канонизация произошла, это было соборное действие. Не будем это обсуждать, потому что
это
уже было.
Это важно.
Мы же все-таки не святость обсуждаем. Святость там понятно за что, и мы глубоко уверены, что он достоин канонизации.
Кто, Николай II?
Да. Но мы же не обсуждаем его как государственного деятеля.
Секундочку.
А там могли быть проблемы.
Проблема не в этом. Не в том, что он не слабый государственный деятель. Проблема в другом. Проблема в том, что он был помазанник Божий, и он отказался от ответственности. Вот в чем дело.
Михаил Иванович, я думаю, что и это Конституционная комиссия обсудила и имела в виду. Это все вещи непростые, так скандачка отобрать. Потому что действительно в церкви была полемика очень серьезная. И были большие противники, действительно. Но когда это произошло, ну, вот скажем, Алексей Ильич Осипов, наш замечательный профессор и любимейший автор нашего радио, любимец нашей аудитории, он был таким принципиальным противником канонизации. Но когда она произошла, он сказал, все, собор принял это соборное мнение, поэтому я здесь уже больше этот вопрос не обсуждаю. И мы не будем обсуждать, я думаю. Передача все же идет к концу, время наше заканчивается. Если возможно, немножечко поподробнее, в связи с теми трагическими, так, тектоническими изменениями в мировой политике, в мировой экономике, что нам ждать, как вот обывателям? Что в ближайшие дни, возможно, месяцы, годы?
Ну, дни-то вряд ли. Если говорить о том, что нас ожидает, значит, нас ожидают снижение заработных плат, рост безработицы, нас ожидает увеличение платы за квартиру, нас ожидают разные другие поборы, например, перенос тяжести оплаты за капитальный ремонт домов на людей. При этом есть целая куча проблем, потому что где собирать деньги на капремонт, не очень понятно. Тут еще есть целая куча разных проблем, которые у наших людей будет. Но самое...
Но у нас же нефть. Казалось бы, вот покрыть бы все вот
недостачи. Нет, ее уже недостаточно. Не говоря уже про то, то есть для того, чтобы все было хорошо, нефть должна была бы расти в цене непрерывно, скоростью там 10% в год, она уже больше расти не будет сильно. И поэтому этих денег не хватит. Кроме того, люди, которые как бы управляют всеми этими деньгами, они резонно считают, что как бы в Вашингтоне они важнее. И поэтому резервный фонд там, а не здесь. Ну и так далее. Вот. И что самое страшное, уничтожается среда, в которой мы живем. Это, я уже говорил, уничтожение образования, здравоохранения, ювенальная юстиция, мигранты, которые отказываются принимать наши правила. При этом некоторые готовы их принять, а некоторые нет. Например, те, которые сюда приезжают с семьями, они вполне себе готовы вписываться. А вот те, которые как бы гастарбайтеры, вот, это вот очень тяжелый случай. Ну и так далее. Я считаю, что единственный способ защиты – это должен быть общественный протест. Общественный. Потому что, как вот вы сами говорили про закон, один человек не может защитить свою семью, когда против него выступает государственная машина. Только общество. Вот тут нужен как это соборный подход.
Ну что ж, слушающий да разумеет. Спасибо, Михаил Леонидович. Я напомню, что сегодня в гостях у радио «Радонеж» был Михаил Леонидович Хазин, экономист, публицист, общественный деятель.
Спасибо. До свидания.
В эфире программа «Радиофорум». Актуальное сегодня, по мнению наших авторов.
На связь с нашей студией по телефону вышла известный тележурналист и общественный
деятель женского православного движения Любовь Сергеевна Акелина.
Дорогие радиослушатели радиостанции «Радонеж», добрый день, дорогие братья и сестры. В прошлом году мы с вами отмечали 605 лет со дня блаженной кончины великой нашей святой, великой княгини Евдокии Московской во иночестве Ефросинии. Нам удалось провести несколько мероприятий, осуществить задуманное, то есть то, о чем мы мечтали много лет. На Рождественском бульваре, на том месте, вернее, рядом с тем местом, где когда-то москвичи встречали Владимирскую икону Божьей Матери, которая была принесена в Москву по просьбе великой княгини Евдокии и молитвами которой была спасена наша Москва от нашествия Тамерлана, теперь стоит поклонный крест в память о великом подвиге москвичей и преподобной Ефросинии, великой княгини Московской Евдокии. Была также в храме Рождества Пресвятой Богородицы в Московском Кремле. Это сохранившийся древний храм, который построила великая княгиня Евдокия в 1389 году. Воспоминание о своем супруге, воспоминание о победе на Куликовом поле. Так вот, в этом древнейшем московском храме, в храме Московского Кремля, святейший патриарх Московский всея Руси Кирилл осветил памятную доску в честь разрушенного Вознесенского монастыря, который построила в 1407 году великая княгиня Евдокия. Мы много об этом говорили и рассказывали. И когда будет осуществлен ремонт одного из зданий администрации президента, то на этом здании будет помещена памятная доска, что здесь некогда стоял Вознесенский монастырь, где погребались величайшие женщины Святой Руси. Прошли у нас ефросинские чтения, посвященные этой великой святой. У нас прошел большой праздничный концерт. И многие говорили, спрашивали меня, а когда же будет показан по центральному телевидению наконец-то долгожданный фильм о великой княгине Евдокии, преподобной Ефросинии Московской. И вот это сбылось, удалось мне снять фильм. Надеюсь, он вам понравится. Фильм 39 минут. Удалось мне съездить и в Суздаль, где родилась великая княгиня Переславль, Залесский город, который спас ее некогда и который разрушили татары, которые потом она восстановила. Это и Коломна, где она венчалась с Дмитрием Донским. Мы снимали и в Московском Кремле возле Архангельского собора, где более недели молилась великая княгиня, когда шла Куликовская битва. Мы стояли возле предела мученика Уара, где теперь находятся честные ее мощи. Мы стояли возле судной палаты, это под клет Архангельского собора, там, где по-прежнему покоятся великие женщины Святой Руси. Мы снимали в храме Ефросинии Московской, тот храм в Москве, который на Нахимовском проспекте возведен в ее честь. В фильме принимают участие многие знакомые, наверное, вам лица, и отец Алексей Ладыгин говорит, конечно же, много о великой княгине, так как и съемки в его храме проходили. Принимали здесь участие женщины, которые награждены орденами великой княгини Московской. Это актриса Людмила Поргина, мы знаем, замечательная женщина, супруга актера Николая Караченцева, которая столько времени бьется за его здоровье. И, как она говорит, образ великой княгини Евдокии помогает ей не падать и не сдаваться. Это и Наталья Викторовна Якунина, президент замечательной программы «Святость материнства». Кстати, эта программа, участники этой программы, они избрали себе покровительницей великую княгиню Евдокию Ефросинию Московскую, так как у нее, вы знаете, она было 12 детей, четверо умерло, 8 детей они воспитали, она была многочадной матерью. Ну, как говорят на телевидении, все самое хорошее показывается ночью. Фильм будет показан на телеканале ТВ-центр сегодня в ночь 00:40. Я понимаю, что это, наверное, очень поздно, многие лягут спать, но те, кто не спит, те, кто могут посмотреть этот фильм, всех я приглашаю к своим телевизорам, телеканал ТВ-центр в 00:40 посмотреть фильм «Евдокия, покровительница Москвы». Я буду очень рада, не только я, но вся съемочная группа, которая снимала несколько месяцев этот фильм. Конечно, это все было трудно, было тяжело, было много участников, много дней съемок, монтаж, подбор музыкального сопровождения. Это, наверное, первый фильм, который достаточно полно осветит ее жизнь. Конечно, до конца всю жизнь великой княгини осветить нельзя, все сказать невозможно, ну, наверное, большей части того, что мы хотели сказать, и что я хотела сказать. Вы знаете, я 15 лет занимаюсь восстановлением почитания этого замечательного имени. Ну, и я надеюсь, что все же мне удалось сказать большую часть о великой княгине, то, что сказать хотелось бы. Еще раз я благодарю всех радиослушателей нашей замечательной радиостанции «Радонеж», нашей православной радиостанции. Надеюсь, что фильм вам понравится. Ну и буду ждать каких-то отзывов, откликов через радиостанцию «Радонеж». Спасибо всем большое. Телеканал ТВ-центр, 0:40. Фильм «Евдокия, покровительница Москвы».
Вы слушали программу «Радиофорум». Актуальное сегодня, по мнению наших авторов.
У нашего микрофона в записи по телефону была Любовь Сергеевна Акелина, известная телеведущая и общественный деятель женского православного движения.
Прослушайте наше объявление.
Приглашаем вас посетить православную выставку-ярмарку «Праздник иконы Пресвятой Богородицы. Неувидаемый цвет». Здесь вы сможете поклониться чтимым иконам великих храмов, встретиться с православными священниками и получить бесплатную консультацию психолога. Вашему вниманию будут представлены православная литература, монастырские продукты, товары легкой промышленности. Ждем вас на выставке с 16 по 21 апреля в 70-м павильоне Всероссийского выставочного центра. В храме Московского подворья Троицы Сергиевой Лавры Великим постом по четвергам 25 апреля в 15:30, а 18 апреля в 19:00 будет совершаться соборование. По воскресеньям 14 и 21 апреля в 17 часов акафист страстям Христовым. Справки по телефону 681-35-58, повторяем, 681-35-58. Православная выставка-ярмарка «Вербная неделя» пройдет с 22 по 28 апреля в 69-м павильоне Всероссийского выставочного центра. В экспозиции будут представлены иконы, ювелирные изделия, шитье, фарфор, свечи, изделия народных промыслов, монастырская трапеза. Время работы с 11 до 19 часов, проезд до станции метро ВДНХ, выход из первого вагона. Телефон 780-67-81. Магазин «Церковные ткани» предлагает широкий ассортимент тканей производства Италии, Франции, Греции и России. Все виды священнических и монашеских облачений, плащаниц, различные убранства для храмов. Вся продукция производится с соблюдением православных канонов. Мы находимся на улице Большая Ордынка, 60/2, на территории храма Великомученицы Екатерины. Телефон 8-495-959-1290. Повторяем, 8-495-959-1290.